Глава 37. Я выехала перед рассветом. С собой взяла всех воинов, кроме тех, кто помогал разделаться со жрецами. Они остались в качестве гарнизона. Им было приказано неделю провести в городе, а затем берегом Майна добраться до отдаленного брода Веднабота. Не хотелось, чтобы эти люди общались с теми, кто еще не узнал о бойне. Всего со мной шло 6000 человек, которые отличались от обычной толпы лишь тем, что имели оружие. Но они были полны энтузиазма и рвались освобождать Дежагор. Я надеялась обучить их на марше. Нараян, которому мой замысел явно не понравился, все время о чем-то хмуро раздумывал. На третий день похода, поздно вечером, он подошел ко мне. От Годжи нас отделяло 20 миль.
«Госпожа!»
«Решил поговорить, наконец?» Нараян притворился, что мой вопрос не стал для него неожиданностью. Сожалел ли он о своем скоропалительном решении сделать меня мессией душил? Наверняка он рассчитывал держать Черь Ночи под контролем. И, конечно же, не мог и мысли допустить, что она пренебрежет его амбициями и планами.
«Да, госпожа. Завтра Эксатая, первый день фестиваля. Мы всего в нескольких милях от священной рощи. Твоя встреча с Джамадарами — дело исключительной важности».
Мы отошли в сторону от людского потока. Я и не пытаюсь уклониться, просто хлопот по горло. Вот ты говоришь «первый день», а я думала, фестиваль и длится всего один день.
«Трое суток, госпожа, и самый пик праздника приходится на вторые».
«Я не могу отлучиться на трое суток, Нараян».
«Знаю, госпожа».
Смешно, когда ему что-то нужно, он не скупится на почтительные обращения.
«У нас есть люди, которые могут проследить за движением отряда. Их задача — идти по дороге. А с твоими лошадьми мы их быстро догоним».
Я старалась не показывать своего истинного отношения к этой затее. Не всегда хочется делать то, что делать нужно. Пока что от собратьев Нараяна большого толка не было. Но сам он незаменим, не стоит его расстраивать. «Хорошо, распорядись, чтобы эта толпа двигалась куда нужно. И позови Рама, пусть придет с моими вещами».
«Да, госпожа».
Через полчаса мы оставили отряд. Уже стемнело, когда мы добрались до священной рощи. Видно было плохо, но я почувствовала место. Мне редко приходилось сталкиваться с более гнетущей аурой. Кое-кто из братства душил уже был там, мы присоединились. Они украдкой поглядывали на меня, но смотреть в глаза никто не решался. Заняться было нечем, и я рано улеглась спать. Сны выдались хуже прежних, мерзкие, жестокие, и не было им конца. Всю ночь до самого восхода я пробиралась ощупью сквозь туман и темный лес. Над головой граяли и хлопали крыльями десятки тысяч ворон. Нараян и его друзья расценили их присутствие в моих сновидениях как знак удачи. Эти птицы были любимцами Кины, служа ей вестниками и шпионами. Существовала ли какая-нибудь связь между ними и теми воронами, что так долго и неотступно следовали за черным отрядом? Если верить Костоправу, они пристали к нам, как только мы пересекли Пыточное море, что начинается в 7000 миль на север от рощи. Проснувшись, я сразу ощутила тошноту. Когда попыталась сесть, меня вырвало. Мужчины суетились вокруг, стараясь выказать заботу. Нараян до смерти перепугался, еще бы, ведь я была его капиталовложением. Если потеряет меня сейчас, он банкрот.
«Госпожа, госпожа, что случилось?»
«Меня выворачивает наизнанку», — рявкнула я. «Принеси чего-нибудь!» Однако никто не смог мне помочь. Спустя некоторое время рвота прекратилась, но стоило сделать резкое движение, и к горлу подкатывало. Я кое-как справилась с завтраком. Через час смогла стоять и даже бродить по лагерю, уже не испытывая особого дискомфорта. Хворь застала меня врасплох и здорово расстроила, ведь раньше я никогда не болела. В роще собралось уже человек 100, а то и больше. Они пришли взглянуть на своего мессию, а мессия пребывал не в лучшей форме. Едва ли я произвела на них сильное впечатление, и это понятно. На их месте меня бы тоже постигло разочарование. Все-таки эти люди ждали главного события тысячелетия. А я, человек из плоти и крови, едва ли могла отвечать их чаяниям. Но Нараян сумел обосновать свой выбор, судя по тому, что мне не перерезали глотку. В роще собрались представители всех религий и каст, таглиосцы и иноземцы. Все они имели зловещий вид, от них пахло пролитой за века кровью. Праздничного настроения не ощущалось. Казалось, они чего-то ждут. Отозвав Нараяна в сторону, я спросила его об этом.
«До ночи обычно ничего особенного не происходит», — ответил он. «Сегодня прибудет большинство джамадаров. Те, кто уже здесь, займутся приготовлениями. Вечером состоится церемония открытия фестиваля. Кину известят о том, что завтра ее день. Будут отправляться ритуалы, пробуждающие ее. Богине предстоит отобрать претендентов. После обрядов начнется пир. По ходу фестиваля жрецы выступят в роли судей. В этом году процессов немного. Надо решить старый спор между ватагами Инельда и Тваны, и это вызовет большой интерес.
Видя, что я недоуменно сдвинула брови, Нараян пояснил.
Иногда ватаги конфликтуют между собой. Люди Инельда — виднаиты, а у Тваны — шадариты. Они обвиняют друг друга в ереси и обмане. Конфликт у них давний, уходит корнями еще ко временам вторжения хозяев теней. Инельд и Твана увеличили свои территории за счет чужих земель и установили там свои законы.
Эта давняя история, не слишком привлекательная с точки зрения морали и вполне соответствующая человеческой психологии, служила наглядной иллюстрацией того, что обманники были не только ярыми фанатиками своих культов. Кое-где они управляли преступным миром. Ватаги, о которых шла речь, пришли из густонаселенного края под названием Хачпур, где власть обманников была довольно сильна. Истинная причина вражды – борьба криминальных группировок за территорию.
Илюк из ватаги Инельда потряс нас всех, заявив, что спор должна решить Кина.
Нараян произнес эти слова зловещим тоном, и я поняла, что Кина – самая последняя инстанция в судебной системе ее приверженцев. Это из ряда вон?
Все считают, что Илюк блефует. Он полагает, что Кауран, Джамадар в атаге Тваны, оступится. Тогда конфликтом займутся жрецы, и они непременно учтут факт отказа.
А если он не отступится?
Суд Кина исключает апелляцию.
Я так и думала.
Как чувствуешь себя? Полегчало?
Немного. Мутит, но с этим можно справиться.
Есть можешь? Надо подкрепиться.
Может, риса чуть-чуть, только приправ поменьше. В Таглиосе обожали пряности, весь город ими пропах. Нараян поручил меня заботам Рама и стоял над душой все время, пока я ела. Я старалась держать себя в руках, и получилось неплохо. Пока я клевала, делая паузы и удостоверяясь, что очередной проглоченный кусочек добрался до желудка, вернулся Нараян. А с ним пришла компания жрецов и джамадаров для официального знакомства. Я сосредоточилась на запоминании имен и лиц. Заметив, что лишь четверо носят черный румел, я сказала об этом Раму.
«Лишь немногие, госпожа, удостаиваются подобной чести. А Нараян — самый уважаемый среди джамадаров. Он живая легенда. Никто другой не посмел бы привести тебя сюда».
«Это что, намек? Чтобы я вела себя осторожнее? Наверняка здесь тоже плетутся интриги. И кое-кто из главарей может недолюбливать меня хотя бы из-за Нараяна. Нараян — живая легенда. Как случилось, что сошлись наши пути?» Я не верю ни в судьбу, ни в богов в общепринятом смысле этих слов. Но знаю, что существуют некие силы, управляющие миром. Уверена. Когда-то я сама была одной из таких сил. Нет сомнений в том, что мое убеждение основано на внушенных мне снах. Она или оно заинтересовалась мною задолго до того, как я этот интерес почувствовала. Убийство Костоправа тоже ее рук дело? Чтобы освободить меня от ненужной эмоциональной связи? Возможно. Возможно и то, что после падения хозяев теней мне предстоит сразиться с другим врагом. Во мне всколыхнулась ярость. Я сумела ее подавить и, позволив Раму докормить себя, отправилась исследовать рощу. Дошла до самого ее центра и впервые хорошенько осмотрела храм. Оплетенный ползучими растениями, он был почти неотличим от ландшафта. Снаружи никто не поинтересовался, что мне здесь понадобилось. Я не рискнула карабкаться по крутым ступеням, а лишь обошла ее кругом. Нашелся человек, пожелавший отправиться за Нараяном. Мне не хотелось входить в святилище без позволения. Джамадар вышел на зов, и вид у него был раздраженный. «Прогуляемся? Есть кое-какие вопросы. Например, если я войду, никто не рассердится?» Подумав, он ответил.
«Едва ли».
«Кто-нибудь говорит, что я не так, кем ты меня провозгласил? Есть ли у тебя враги, которые по любому поводу стараются навредить?»
«Нет, но есть сомневающиеся».
«Как не быть? Я не соответствую отведенной мне роли». Он пожал плечами. Я привела его в то место, где недавно побывала, и сказала, «В летних походах тебе нужны люди, умеющие хорошо ориентироваться в лесу, так?»
«Да».
«Погуляй вокруг, осмотрись». Он подчинился. Через некоторое время вернулся озадаченный.
«Тут держали лошадей».
«Кто еще, кроме нас, прибыл на праздник верхом?»
Несколько человек приехали издалека. Одни вчера, другие сегодня. Высокопоставленные обманники.
Но следы явно не вчерашние. Это место охраняется?
Здесь бываем только мы, чужие не рискуют.
В этот раз, похоже, рискнули и уехали не тотчас. Слишком много следов для случайного визита.
Придется сказать об этом остальным. Если в роще побывали чужие, нужен обряд очищения.
Когда мы поднимались по ступеням, он пообещал.
Такая наблюдательность будет оценена моими друзьями. Ведь никто из наших не заметил следов.
Если не искать, то и не найдешь. В храм проникало немного света. Что ж, на том спасибо. Архитектура мне не понравилась. Как будто кто-то воссоздал в камне образы из моих дурных снов. Нараян собрал несколько джамадаров и сообщил им о моей находке. Поднялся возмущенный шум. В адрес осквернителей храма полетели проклятия. Я бродила по храму. Джамадары обнаружили место, где непрошенные гости варили пищу. Те убрали за собой, но не так-то легко стереть пятна копоти. Судя по этим пятнам, гостили здесь довольно долго. Появился Нараян со своей усмешкой.
«Вот теперь самый подходящий момент, чтобы поразить моих друзей, госпожа».
«И как же это сделать?»
«Воспользуйся своим талантом и выясни, кто тут побывал».
«Ну да, вот так запросто. Найти отхожее место и мусорную кучу — вот на что хватит моего таланта. И то не уверена». Он посмотрел на меня, недоумевая, с чего я взяла, что тут были и помойка, и нужник. Ведь не удалось обнаружить ни человеческого дерьма, ни пищевых отходов. Но вслух ничего не сказал. «Такая находка о многом бы нам поведала». Подошел один из джамадаров и сообщил, что найдено достаточно следов продолжительного пребывания людей в храме.
«Их было двое, мужчина и женщина. Женщина спала у огня, а мужчина у алтаря. Похоже, алтарь они не трогали. Госпожа, ты не взглянешь?»
«Сочту за честь». Я не сразу поняла, как им удалось определить, что у огня спала женщина. Один из них показал мне длинную прядь черных волос.
«Ты можешь что-нибудь сказать нам, госпожа?»
«Да. Волосы у нее не вьются, если это она, а не он». Некоторые гуниты мужского пола тоже отращивали длинные волосы. Среди шадаритов и виднаитов преобладали кудрявые. Но виднаиты мужчины носят короткие стрижки. А вот черные волосы у всех местных жителей, точнее, темно-каштановые, если их помыть. Золотистые локоны плетеного лебедя в этих краях диво дивное. Мой саркастический тон не остался незамеченным. «Не рассчитывай на мое умение видеть прошлое или будущее», — заявила я. «Дело в том, что Кина ко мне приходит только во сне». Это поразило даже Нараяна. «Давай осмотрим другое место». Мне показали, где спал мужчина, и опять они определили пол по длине волос. Нашлась прядь примерно в 3 дюйма длиной, красивая, каштанового оттенка. «Припрячьте волосы, Нараян, могут однажды пригодиться». Вокруг в поисках следов сновали обманники.
«Давай поищем яму», — предложил Нараян.
Мы вышли и побродили вокруг. Я разыскала яму. Рыться в ней доверили низшим членам секты. Пока они трудились, я бродила поблизости.
«Госпожа, смотри, что я нашел!»
Джамадар протянул маленькую звериную фигурку, сплетенную из стеблей травы.
«Обычно этим занимаются, чтобы убить время. Но тот, кто сделал штуковину, был чем-то расстроен».
«Ее сплели просто так, от нечего делать. Она ничего не символизирует. Но если найдутся другие, покажите их мне. Фигурки могут нам кое-что рассказать об этом человеке». Не прошло и минуты, как появилась вторая вещица.
«Она висела на сучке. Похоже, это обезьянка».
Тут меня осенило. «Ничего не трогайте. Я хочу видеть плетенки там, где вы их обнаружите». За несколько часов мы обзавелись приличной коллекцией игрушек. Одни были свиты из травинок, другие — из полосок коры. Кто-то томился от безделья. Я знавала человека, который делал нечто подобное, причем не отдавая себе в этом отчета. Но он мастерил зверушек из бумаги. Большинство фигурок были к чему-нибудь прикреплены. Например, обезьянки висели на ветках. Четвероногие были неузнаваемы. На некоторых сидели всадники, обязательно вооруженные копьями и мечами. Должно быть, я издала какой-то возглас. Нараян окликнул меня.
«Госпожа!»
«Во всем этом таится важный смысл», — прошептала я. «Но будь я проклята, если хоть что-нибудь понимаю». На полянке диаметром 10 футов обнаружилась целая толпа фигурок. Кто-то подолгу сиживал тут на камне, прислонившись к дереву, и плел их, а заодно, должно быть, размышлял. Посреди поляны торчал пень. Едва очутившись на этом месте, я почувствовала, что меня ждет нечто особенное. Но что именно? Если и была догадка, она оставалась в глубинах подсознания. «Возможно, нам предстоит узнать нечто важное, и оно скрыто здесь», — тихо проговорила я. «Поиски прекратить! Пусть все вернутся к своим делам!» Я уселась на камень, сорвала пучок травы и стала плести фигурку. Все ушли. Я позволила мыслям плыть в сумеречную страну, и, о чудо из чудес, кошмары меня не тронули. Проходили минуты. На деревьях собиралось все больше ворон. Мой интерес к этой полянке был слишком заметен. С какой целью они наблюдают за мной? Хотят понять, не узнала ли я чего. Например, от тех, кто здесь побывал. Теперь ясно, что птицы не имеют отношения к обманникам. Они как-то связаны с теми мужчиной и женщиной. И душилы напрасно считают появление ворон добрым знаком. Если это и знак, то вряд ли добрый. Птицы — вестники и шпионы. Вороны. Везде и всегда вороны. Но ведут они себя вопреки собственной натуре. Это орудие. Кто-то боится, что я раскрою тайну. Если и вправду что-то пойму, лучше не подавать виду. Полянка казалась знакомой. Она напоминала то место, где мне довелось пожить. Если пень — это башня в чарах, откуда я правила своей империей, то разбросанные камни обозначают непроходимый рельеф. Я позаботилась о том, чтобы к башне вела одна единственная опасно узкая тропа. Моему взору открывались все новые знаки. Они с трудом поддавались расшифровке, словно тот, кто оставил их для меня, знал, что за ним следят. Его окружали вороны? Если дать волю воображению, то разбросанные камни, древесный мусор и травяные фигурки уподобятся башне и окружающей ее местности. Возможно, пара палок и камни, и след сапога, и свежий бугорок — ничто иное, как напоминание о ситуации, сложившейся лишь единожды в истории башни. Я с трудом сохраняла равнодушный вид. Если камни, сучки и все прочее содержат в себе некий смысл, то должны что-то означать и фигурки из травы и коры. Я встала, чтобы лучше видеть окружающее. И тут появилась еще одна деталь. Подле пня лежал лист. На нем уместилась крошечная фигурка. Ее создавали с особой тщательностью, так, чтобы я, обнаружив ее, наверняка поняла смысл всего послания. Предполагалось, что ревун, при мне владевший летучим ковром, разбился при падении с башни. Однако недавно у меня возникло подозрение, что он жив, и послание сообщало, что ревун каким-то образом участвовал в последних событиях. Кто бы ни устроил эту мизансцену, он знал обо мне и о моем предполагаемом посещении рощи. Логично допустить, что ему известны и мои теперешние действия и планы на будущее. Он не распоряжается воронами, но имеет доступ к добываемым ими сведениям. Иной причины для такого хитроумного и сомнительного способа связаться со мной я не вижу. И еще кое-что. В той битве, которая, как считалось, стоила жизни ревуну, участвовало немало колдунов. Большинство их числилось погибшими. Но позднее мне сообщили, что кое-кто просто бежал, имитировав свою смерть. Я снова смотрела фигурки. В некоторых угадывались знакомые черты. Три были раздавлены каблуком, те, кто умер. Я не пожалела времени на поиски, но все же едва не пропустила нечто важное, то, без чего картина не складывалась. Уже почти стемнело, когда я обнаружила изящную фигурку, несущую под мышкой нечто похожее на голову. Не сразу я поняла заложенный в эту композицию смысл. «Если не искать, то и не найдешь», — сказала я Нараяну. Многие фрагменты мозаики состыковались, как только я поняла. Невозможное возможно. Моя сестра жива. Передо мной предстала совершенно новая картина. Я испугалась до смерти. И страх помешал мне увидеть самую важную часть послания.